Engelliler de infrastruktur inkişaf elətirsinler. Her halde ben çok isterdim ki növbəti 5 il məhz belə də ki Azərbaycana gələn neft pulları məhz sözün həqiqi mənasında işsizliyə qarşı yönəlsin, yeni iş yerləri açılsın, Azərbaycan belə də ki sosial iqtisadi həyatı dirçəlsin, nəinki ayrı-ayrı məmurların, ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı strukturların belə də ki maraqlarına xidmət eləmiş olsun.
Mən bir dənə onu demək istəyirəm ki bu işsizlik məsələsini dilan mənim toxundu. Azərbaycanda artıq işsizlik problemi yoxdur. Azərbaycanda 705 min yeni iş yeri açılıbdır və onun 500 mindən o da iş yeri, o da iş yeridir, o iş yeri deyil o.
Salalı, 500 mən və qohumlarım 10 ildir işsizik.
Sizin Dura. İş yeriniz var, qeyri-hökumət təşkilatında çalışırsınız və kifayət qədər normal maaş alırsınız.
Yox, maaş verilmir orada.
Siz niyə onu hesab edirsiniz ki, iş yeri ancaq elə dövlətdə vəzifə tutmaqdır? Yox, belə deyil.
Dövlətdə yox, heç özəl strukturda da yox.
Sadəcə təşəbbüs etmək lazımdır.
Eləmişəm, təəssüf ki, başqa cür fikirləşirlər, qorxularla qəbul eləmirlər.
Sən də qorxunc olmadı, elə niyə?
Mən də qorxunç deyiləm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun, uğurlar amir.
Bizim dəvəti qəbul etdiniz.
Çox sağ olun.
Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Hakim İnan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunu düşünün, qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. В сегодняшней передаче участвуют Арастун Оруджлу, политический эксперт из Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад», директор Ереванского центра по глобализации и региональным конфликтам Степан Григорян, а в Тбилисском бюро нашей грузинской редакции находится директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Обсуждать мы будем то единственное, что в настоящее время обсуждать можно – последствия российско-грузинского вооруженного конфликта для всего Кавказского региона. Вопреки алфавиту, начну с Грузии, ибо ее эта война коснулась в первую очередь. Олег Панфилов, на ваш взгляд, внесли ли последние недели ясность в вопрос о том, что послужило толчком к началу военных действий? Грубо говоря, кто на кого напал? Олег.
Ну, по-прежнему происходят дебаты. Соответственно, российское руководство и в лице президента, и премьер-министра, и самым главным образом министра иностранных дел настаивают на том, что грузинская армия напала первой. У грузинской стороны уже появились достаточные аргументы, и они озвучены уже несколько раз, в том числе и президентом Саакашвили в Организации Объединенных Наций, о том, что есть доказательства того, что российская армия проникала на территорию Южной Осетии еще до утра 8 августа. Поэтому сейчас в основном происходит продолжение этого начавшегося несколько недель назад спора, кто кого первым обидел. Но тут я должен сказать, что аргументы российской стороны несколько подорваны тем, что появилось большое количество опровержений той информации, которая прозвучала в первые дни. То есть количество убитых людей в Цхинвале. И, как известно, эта цифра более 2000 человек упала примерно в 10 раз. Это утверждение в том, что Цхинвали разрушен полностью, и, как показали исследования Human Rights Watch и других наблюдателей, разрушение Цхинвали не более 10% того, тех зданий, которые там есть. Поэтому вот на фоне вот этих вот опровержений, на фоне какой-то дезинформации, которая распространялась в первые дни войны, утверждения российской стороны несколько блекнут, и поэтому для того, чтобы установить истину, по всей видимости, нужны какие-то, во-первых, время, а во-вторых, какие-то существенные доказательства. На мой взгляд, это было бы намного проще сделать, если бы грузинская сторона получила бы спутниковые снимки, например, американской военной разведки, может быть, какие-то другие материалы. Но, по всей видимости, все-таки позиция, на мой взгляд, российской стороны несколько шаткая, поэтому пройдет время, и, на мой взгляд, станет все на свои места.
Честно говоря, мне не представляется особо важным фактические детали, кто первым выстрелил. В ситуации, когда мы имеем дело с спецоперацией, которая продолжалась месяцами и в своей конечной фазе имела форму открытой провокации. Но вот что меня интересует, Олег. В последнее время грузинская сторона заявляла, что у нее есть записи прослушивания телефонных или мобильных телефонных разговоров, и что они якобы доказывают, что российские войска находились на территории Южной Осетии. Вы слышали или имели возможность познакомиться с содержанием этих записей?
Да, во-первых, я слышал, потому что они были несколько раз в эфире грузинского телевидения. Во-вторых, я разговаривал с министром внутренних дел Вано Мирабишвили, и который мне также демонстрировал и пересказывал их содержание. Речь идет о разговоре военного, который говорит о том, как они вот начинали проникать на территорию Южной Осетии еще рано утром 7 августа. Поэтому тут как бы есть документ, есть эта прослушка. Во-вторых, тут я должен сказать, что на самом деле аргументы и той, и другой стороны, они абсолютно, мне кажется, не являются таким основным, что ли, центром разбирательства, потому что нужно возвращаться все-таки к тому, что происходило в начале 90-х годов, и все-таки возвращаться к тому, что Южная Осетия это все-таки формально является частью Грузии. Нужно говорить о том, что в Южной Осетии никогда не было референдума, который бы говорил или который бы склонял сторонников независимости Южной Осетии к тому, чтобы она была независимой. И поэтому на фоне всех этих фактов, можно перечислять еще другие факты, на фоне этих фактов речь идет только о том, что любые военные действия, в которых участвует российская армия, не может являться миротворческими. Вот, на мой взгляд, об этом нужно говорить постоянно.
Спасибо, Олег Панфилов. Как воспринималось начало конфликта в соседнем Азербайджане? Что думала по этому поводу общественность? Какой была непосредственная реакция властей? Какой она стала со временем? Растун Руджлу.
Сразу скажу, что в Азербайджане вот эта акция России, она воспринималась как карательная акция против Грузии, как, скажем, акция для наказания Грузии за ее такую стремительную интеграцию, попытку интегрироваться в Евроатлантику, структуры безопасности, а также другие европейские институты, как Евросоюз. И в Азербайджане это воспринималось общественностью, вообще вся вот эта акция очень болезненна. Болезненна еще по той причине, что Грузия, в общем-то, является стратегическим партнером Азербайджана в регионе и основным экономическим партнером, потому что азербайджанские энергоресурсы в основном транспортируются через Грузию. Но вот позиция власти в этом чуть-чуть отличалась от мнения общественности. Азербайджанская власть себя вела очень осторожно. Она не делала никаких заявлений, кроме того, что мы признаем территориальную целостность Грузии, и это было сделано на уровне пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана. И вообще, в период всего вот этого конфликта, президент Азербайджана, он находился в Пекинской Олимпиаде и даже не вернулся в Азербайджан, хотя боевые действия, если так смотреть, шли фактически в 70 километрах от азербайджанской границы на территории Грузии, и прицелом российских бомбардировок могли быть азербайджанские экономические интересы в Грузии, а также, скажем, совместно азербайджано-грузинские экономические интересы. Но, однако, вот этой реакции мы не дождались. На сегодняшний день, что думает общественность Азербайджана, вот сегодня уже ситуация чуть-чуть меняется. Скажем, если в отношении российской карательной акции против Грузии, в общем-то, мнение в общем и целом, в общем, не изменилось, а вот насчет, скажем, поведения Грузии, тут уже начались дискуссии. Дискуссии такого плана, что Грузия, вот, в общем-то, она не была не права спровоцировать Россию и начинать вот это противостояние в регионе и подавать России возможность продемонстрировать свою силу. Ведь после вот этой операции против Грузии, войны против Грузии, российские официальные лица на уровне Путина, скажем, также президента Медведева, они открыто заявили, что, мол, мы вот это показали грузинам, а чтобы другие сделали выводы для себя. А какие выводы? Выводы, конечно, и о том, что ни в коем случае решать какие-то вопросы без ведома России нельзя. Это, наверное, первый вывод, который потребуется сделать. И второй вывод – это то, что невозможно не учитывать интересы России в регионе, хотя, в общем-то, вот когда эти интересы касаются территории независимых южно-кавказских государств, это, в общем-то, не очень-то понятно. И кроме того, в Азербайджане, что, в общем-то, сейчас более или менее новое, я вам скажу, что, конечно, российская сторона в информационном плане в Азербайджане стала более активно работать. Это видно. Это видно, что сегодня азербайджанской аудитории активно внушается, что, в общем-то, Россия, в принципе, так должна была поступить, ведь Запад пытается лезть на Кавказ, а что же делать бедной России? Вот такое мнение на сегодняшний
день. Я понял, Растут. Добавлю только от себя, что Грузия провоцировала Россию самим фактом своего независимого существования и своей ориентации на евроатлантические
структуры. Нет, безусловно, я не говорю о моем мнении, я говорю о том,
я
что
понимаю,
о чем-то говорится, о чем в Азербайджане.
Да. И очень сложно понять, что стоит за термином «интересы России в регионе». Действительно, вы сказали, что это могут быть интересы территориальные, это могут быть интересы, связанные с влиянием общим, а может быть и интерес такой, что регион должен признать себя за двор России, куда действительно Западу не стоит лезть.
Да, вы знаете, есть территориальная проблема у Азербайджана, аналогичный конфликт у Азербайджана, и поведение России в отношении Грузии в общем и целом не может приветствоваться в Азербайджане, это однозначно.
Спасибо, Арастун Руджлу. Я завершаю первый круг обсуждения, задам аналогичный вопрос и Степану Григоряну. Как восприняла Армения войну на соседней территории с учетом вот ее географического положения и наличия того замороженного конфликта, на который намекал Арастун Уруджлу? Степан.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать о позиции власти Армении в течение всего этого августа, в течение всех этих тяжелых процессов, которые шли в Грузии. Ну, власти Армении с самого начала выбрали такую, мне кажется, достаточно разумную позицию, что да, мы являемся стратегическими партнерами России, но у нас есть свои национальные интересы. То есть наша связь с миром на 80% идет через Грузию, значит, и мы не можем сделать какие бы то ни было шаги, которые бы ударяли по целостности Грузии, по интересам Грузии и так далее. Поэтому и Армения, если вы обратили внимание, официальный Ереван, достаточно сдержанно себя повели, каких-то таких заявлений в поддержку России не было в процессе. Более того, после того, как 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, МИД Армении вообще заявил, что эти прецеденты они могут быть распространены на Карабах. Там у нас есть Минская группа, есть процесс переговоров. Мы ни на что такое не пойдем. Это очень важно, мне кажется. Здесь Армения показала, что все-таки элементы независимости или, как мы говорим, суверенитета у нас есть. То есть мы можем отвечать на эти вызовы самостоятельно. Это первое. Что касается общественности, конечно, у нас в гражданском обществе много и организаций пророссийской ориентации, как бы больше было комментариев в поддержку России, но я бы хотел сказать нашу точку зрения, и наша организация официально о ней говорила. Значит, с точки зрения международного права, это была классическая агрессия одного государства против другого. России против Грузии. Почему? Потому что даже та же Россия до августа этого года признавала территориальную целостность Грузии. Значит, введенные ею войска, будь то Абхазия, Южная Осетия, это агрессия против суверенной Грузии. Это первое. Второе. Как только Россия начала широкомасштабные военные действия проводить за пределами Южной Осетии, это стало неприемлемо для всего международного сообщества. Я думаю, это главная была и крупная ошибка российской политической элиты. Потому что международное сообщество, конечно, то, что происходило с Поти, с Батуми, там, с другими регионами России, где военные России и танковые части как бы себя вольготно чувствовали, естественно, это отрицательно было воспринято. Поэтому я бы хотел так сказать. Последствия вот этой агрессии или этих военных действий России против Грузии, они очень широкий резонанс отдадут во многих областях. Они подействуют на систему безопасности Южного Кавказа, они повлияют на форматы решения всех конфликтов на постсоветском пространстве, и не только Абхазии, Южной Осетии, но и Карабаха, и Приднестровья. И самое главное, они могут привести к переходу к состоянию холодной войны между Россией и Западом.
Спасибо, Степан Григорян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями Радио Свобода. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Олег Панфилов. Российские СМИ в августе нетерпеливо ожидали выступления грузинской оппозиции против правительства Михаила Саакашвили, которого российские лидеры, не стесняясь, называли не иначе, как политическим трупом, с которым уже не имеет смысла иметь дело, ибо не сегодня-завтра его свергнут недовольные массы. Насколько точной была такая оценка российской стороны?
Ну, во-первых, я должен еще был сказать, когда начинал говорить о том, что, к сожалению, российская пропаганда, в основном это российское телевидение, достаточно сильно искажало события в Грузии, на мой взгляд, и в Армении, и в Азербайджане во многом население пользовалось информацией исключительно из российских источников. Поэтому, когда российское телевидение там, устами официальных лиц говорило о том, что вот в Грузии так много недовольных людей, и, по всей видимости, тактика российской армии была построена таким образом, что, окружив или заблокировав Тбилиси, оппозиция грузинская должна выйти на улицы, народ должен в панике разбежаться, а президенту Саакашвили ничего не оставалось бы сделать, как сесть в самолет и улететь из страны. На самом деле, Кремлю надо сказать спасибо, и, по всей видимости, внутри окружения Саакашвили, наверное, не раз поблагодарила за то, что Кремль практически консолидировал грузинское общество, и я был все дни войны в Тбилиси и своими глазами не видел никаких массовых выступлений оппозиции, а наоборот, были даже публичные высказывания лидеров оппозиции о том, что они согласны с действиями президента Саакашвили и на время войны не будут заниматься никакой оппозиционной деятельностью. Ну, это, конечно, было во время войны, это было в первые две недели, потом потихоньку лидеры оппозиции начали, наконец, просыпаться и стали говорить о том, что, ну, во-первых, оппозицию можно поделить на две части. Это наиболее радикальная, которая опять стала требовать отставки президента, а менее радикальная стала требовать провести внеочередные выборы президента. Но, естественно, никаких массовых выступлений. Ну, во-первых, до сих пор существует как бы вот такое чрезвычайное положение, а никаких массовых выступлений нет, и, на мой взгляд, в ближайшее время и не будет. Мне кажется, что общество в Грузии, я это сужу по встречам и разговорам с разными людьми в разных регионах Грузии, общество в первую очередь озабочено тем, что обсуждает вот это поведение России, российского руководства по отношению к Грузии. И я почти не слышал слов недовольства властью Грузии, а в первую очередь люди недовольны тем, что произошло вот в отношениях между Грузией и Россией.
Олег, я, кстати, напомню, что в ходе своего пребывания в Тбилиси генеральный секретарь НАТО встречался с парламентской оппозицией грузинской, а другие деятели НАТО встречались даже с непарламентской оппозицией. Вот что я хочу со всей ясностью выяснить с вашей помощью. Есть ли в Грузии силы политические, которые хотели бы радикального изменения внешнеполитической ориентации Грузии не на евроатлантические структуры, а на союз с Россией?
Ну, я думаю, что есть такие люди, конечно, потому что есть сторонники Игоря Георгадзе, есть сторонники Аслана Башидзе. По некоторым слухам, я никак не могу получить официальное подтверждение, эти люди находились вначале на территории Абхазии, а даже были слухи, которые потом были официально опровергнуты МВД Грузии, о том, что Игорь Георгадзе находился даже в Самтреде на своей родине. Ходили слухи о том, что вот эти люди каким-то образом причастны к российской агрессии, а проще говоря, много достаточно фактов, которые подтверждают, что Россия готовила переворот, то есть замену президента Саакашвили на Игоря Георгадзе, и, соответственно, у этих людей должны были быть какие-то сторонники, которые ждали именно такого разрешения событий. Но повторяю, что я не вижу никаких особых сильных оппозиционных групп, которые способны допустим, вывести там тысячи людей на улицы для того, чтобы там участвовать в каком-либо физическом устранении власти. На мой взгляд, общество сейчас переживает самую страшную трагедию Грузии после вот последних войн начала 90-х годов. Это страшное разочарование российской политикой. Я напоминаю, что Грузия настолько привязана была к России не только своей историей последних 200 лет, но и кровными узами в буквальном смысле, потому что, наверное, пятый или каждый шестой грузин имеет хотя бы каплю русской крови и такое огромное количество родственных связей, что это сейчас такой моральный шок для большинства грузинского общества.
Спасибо, Олег. Панфилов, Арастун Уруджлу, Азербайджан, так же как Армения, не признал новообразованных республик сепаратистских Южной Осетии и Абхазии, что, впрочем, более понятно, чем в армянском случае, ведь статус Нагорного Карабаха остается предметом спора. Но Степан Григорян, наш армянский коллега, сказал, что ситуация стратегическая, геополитическая на Кавказе в результате российской агрессии на территории Грузии изменилась радикально. Ощущает ли азербайджанское общество эти изменения? И как оно их воспринимает? А воспринимает ли оно их как изменения к лучшему, к худшему? Или какие последствия могут быть связаны с таким изменением?
Ну, во-первых, в Азербайджане сегодня есть такое опасение, что примененному насилию против Грузии может быть применено в отношении Азербайджана, и в принципе Азербайджан является не менее важным государством региона, а может быть одним из более важных. И в этом смысле, конечно, в Азербайджане есть определенные опасения, что все эти геополитические процессы противостояния, о которых сейчас очень часто стали говорить, это, в общем-то, не пройдет мимо Азербайджана, это в любом случае нас коснется. Но сказать, что в этом смысле Азербайджан, в Азербайджане общественное мнение как-то так изменилось в сторону России, я бы не сказал. Дело в том, что Россия покинула Азербайджан в свое время, слишком сильно захлопнув дверью. И это в Азербайджане очень хорошо помнят. Причины сегодняшнего противостояния между Азербайджаном и Арменией многие воспринимают как российскую политику, неоимпериалистскую политику, попытку остаться в регионе и удержать свои позиции. И кроме того, конечно, в Баку, как среди общественности, так и политических и аналитических кругах, прекрасно понимают, что Азербайджан должен определиться со своими внешнеполитическими приоритетами, которые по сей день, в общем-то, к сожалению, не определены. По версии официальных властей, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. И сейчас многие стали говорить о том, что так называемая сбалансированная внешняя политика азербайджанского руководства — это не что иное, как боязнь агрессивности России и в том числе Ирана. Я думаю, что сейчас мы находимся в таком перепутье, когда общественное мнение в Азербайджане совсем скоро будет именно требовать определения внешнеполитических приоритетов. Азербайджанцы, конечно, в основном хотят видеть себя частью евроатлантического содружества. Но насколько это реально? Сегодня, конечно, вот, например, сторонники этой идеи считают, что теперь это все очень близко к нам, и, в принципе, Азербайджан имеет более высокие шансы, чем когда-либо, стать членом евроатлантической системы безопасности. А власти, они, в общем-то, стоят на своем. К сожалению, они вот проводят свою неопределенную внешнеполитическую доктрину, продолжают. И пока сказать, что существенные изменения произошли в Азербайджане после вот этих событий, я бы не стал.
Спасибо, Арасту Нуруджлу. Степан Григорян, за вами последнее слово. Вы можете, кстати, реагировать на мысль Арасту Нуруджлу, что конфликты начала 90-х годов между Арменией и Азербайджаном есть суть стратегии тогда еще, может быть, Советского Союза, не вполне распавшегося, а позднее российского государства. Может быть, это так, а может быть, это и не так, по мнению армянской общественности. Но суть вопроса еще я хотел бы дополнить другим обстоятельством. В российской печати делались намеки на возможность создания некого коридора, который связал бы территорию России с территорией Армении, как бы для лучшего снабжения российских военных баз. Рассматривалась ли в Армении такая возможность? Или это были только пожелания кремлевских мечтателей? Степан Григорян.
Ну, я согласен с нашим азербайджанским коллегой, что действительно Россия не заинтересована в быстром решении карабахской конфликта. Почему? Потому что как только он будет решен, я уверен, что механизм воздействия на Азербайджан и на Армению Россия потеряет. И наши обе страны начнут ориентироваться на более выгодные, более развитые системы безопасности, как НАТО, на более выгодную систему экономическую, такую как Европейский Союз. В этом смысле действительно это так. Не знаю, какие бредовые там были идеи у там, военных русских или каких-то других, трудно мне сказать, но я не представляю себе, как можно, не расчленив Грузию, там, объединить нас с Россией. То есть, а это невозможно. Все мы понимаем, что Грузия суверенное государство, и никто не имеет права там какие-то коридоры пробивать насильственно по территории Грузии. То есть это должно быть все с согласия Грузии. Но я в конце хотел бы вот обязательно возвратиться к той теме, которую затронул господин Панфилов, очень важной. Да, мы за уважение права нации на самоопределение. Но давайте будем с вами откровенны. О каком самоопределении идет в случае с Южной Осетией? Часть осетин, живущих в Южной Осетии, не хотели отделяться от Грузии. Это известно. Приблизительно 30% из осетинского населения. Я уже не говорю, что в Осетии около 40% до начала конфликта жило грузин, которые тоже против отделения. Какие-то аналогии, которые Россия проводит с Косово, совершенно неуместны. В Косово живет 2 миллиона албанцев, которые подавляющее большинство что население, которые под эгидой ООН проводили референдумы о независимости, там совсем другая легитимация этого процесса. В Южной Осетии просто смешно, там даже члены правительства, которые какие-то военные, привезенные из Москвы. Поэтому это признание Южной Осетии, это, к сожалению, дискредитация права нации на самоопределение. Это очень серьезная категория, и сейчас идут многие процессы во многих точках мира, очень серьезные. А поэтому на эту тему также надо очень внимательно обращать внимание. Почему? Потому что вот эти шаги России по признанию этих образований, они приведут к изменению вообще форматов решения других конфликтов, к сдвигам, может быть, даже тектоническим, потому что, например, возьмем Нагорный Карабах, там Минская группа была, где были сопредседатели Франции, Россия и Соединенные Штаты, и сегодня, когда обостряются отношения России с Западом, трудно представить себе, что этот формат может сохраниться, хотя этот формат, безусловно, гарант был до какой-то степени стабильного развития и разрешения этого конфликта. То есть очень много как бы сдвигов будет в ближайшее время, к которым мы должны быть готовы.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Подошла к концу и передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». До новых встреч.
Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə
cuma axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz azadlığı seçin hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin bu bizim dalga bizim kütlənin rap vaxtı nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirək ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.